Всегда у тебя здравствуйте. Насыщенный эфир у нас сегодня. Сразу несколько громких и важных тем. А еще прекрасный состав будет экспертов в студии. Ну а прямо сейчас с нами на связи Александр Артамонов. Александр Германович, здравствуйте.
Добрый день, приветствую.
Если позволите, вот с такой темы мы начнем. Справедливо говорить о том, что у нас сегодня общие враги. У Минска и у Москвы.
Я думаю, что, конечно же, враги общие. В силу неких, я бы сказал, геополитических констант. Ничего здесь поменяться не может. Еще раз. Я целиком и полностью, это не политкорректный спич, это мои глубокие, глубинные убеждения за право народов на самоопределение. И как раз приветствую, что Беларусь идет своим собственным путем, и что она избегает некоторых для меня очень болезненных ошибок, которые я наблюдал в России десятилетиями. Мне это нравится. В Беларуси свои вызовы и свои проблемы. Вот, союзное государство. Но дело-то в том, что она сама по себе, я про вашу, в данном случае, державу, про вашу страну, является вызовом той самой Великопольши. И тут с этим ничего не поделаешь. Это для поляков не просто заноза. Коль скоро они готовы входить на территорию Украины, о чем ни одно заявление и предыдущего министра обороны Блащака и нынешней команды. Там Дональд Туск пытается что-то опровергать, но встречается с Макроном, а Макрон после этого делает такие милитаристские заявления. Там еще Шульц был на этой встрече, как я понимаю. Поэтому я не вижу, почему и как Запад будет делать для Беларуси исключение, если он так относится к нашей цивилизации вообще. Причем понятие нашей цивилизации я включаю и Сербию, которая очень далека территориально, казалось бы, Беларуси, собственно, это Россия.
Я бы хотел вот какой вопрос задать из ближайших таких свежих событий. Вот удар Израиля по консульству Ирана в Сирии. Мы увидели такой новый виток. И вот в иранском МИД сразу же заявили, что Вашингтон должен ответить за удар Израиля. И очень скоро пришла новость об ударе по американской базе на юге Сирии. Но у меня вопрос вот такой, Александр Германович. Вот палестино-израильский конфликт, он может стать таким джокером в колоде, который в конечном итоге способен перевернуть глобальную шахматную доску и скинуть, если не все важные фигуры, то какие-то принципиально важные фигуры. И мы увидим, что вот все те моменты, которые сейчас вот завязываются вокруг Украины, вокруг Сербии, вокруг Армении, вокруг Тайваня, переиграются и пересмотрятся. Вот как вы на это смотрите?
Знаете, я на это смотрю приблизительно так же, как и автор очень хорошей книги, называется «Национальная стратегия России. Геостратегический взгляд на будущее» Андрей Школьников, мой хороший коллега. То есть я считаю, что действительно мы присутствуем при продвижении интересов. Не думайте, что я на этом вопросе помешался. Нет, Великобритания, которая сейчас реконструирует свою колониальную империю, зону влияния, включая при уходе доллара подъем новой валюты, это будет, скорее всего, не фунт стерлингов, причем отмечу, это касается даже Китая. Мы сейчас вернемся на Ближний Восток, но в случае ухода доллара со сцены у китайцев могут быть общие интересы с Британией. Вот тут надо быть крайне-крайне аккуратным с оценкой, кто враг, кто друг и союзники. В том, что касается Ближнего Востока, говорил и буду говорить, кто бы как ни относился к Израилю, Израиль в данном случае, как теперь принято использовать такой термин, не актор. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Израиль занимается уничтожением сектора Газа, естественно, по собственному желанию и в соответствии со своей идеологией. Но вопрос, что и как сподвигло Израиль на подобные действия. Вы сейчас скажете, естественно, октябрь прошлого года. Вопрос не в этом. А каким образом оказалась отключена электрификация границы? Почему система, которая абсолютно аналогична российской ФАПСИШ, мой мотаем, это 820, система безопасности, правительственной связи, перехвата, расшифровки сообщений Израиля, прослушки, которая считается одной из лучших в западной части мира. Реально одной из лучших. АНБ с ними консультируется, Агентство национальной безопасности США. Они ничего не отследили, ничего не узнали, никак не были в курсе. Ну и так далее. Мысль уже ясна. Почему вопрос задается в Израиле? Они даже не мной задаются. Италия ясна, что тогда, когда задавался вот этот конфликт, все великолепно понимали, каким образом Израиль прореагирует. Потому что это страна-армия через тире. Страна-казарма. Там нет гражданских лиц. Просто все военные, и женщины, и мужчины. И они все, как говорится, с колыбели знают то, что любую секунду война из тлеющей фазы может перейти в горячую, потому что много раз переходила. Мало того, есть три разных понятия, просто предлагаю всем вот для начала терминологию установить в голове, тем более, что Беларусь имеет свое отношение к еврейскому вопросу. Есть евреи, есть израильтяне, есть иудеи. В данном случае люди, проживающие в Израиле, это евреи, израильтяне и иудеи. Там еще миллион арабов, кстати, с израильскими паспортами. Но это другой вопрос. Но я понимаю великолепно, как и что будет делать человек, исповедующий иудаизм, еврей по крови, с оружием в руках, абсолютно уверенный, убежденный в своем праве, повторить тот, что творилось, простите, в эпоху Иисуса Навина, когда Нетаньяху совместно с министром обороны Галантом еще цитирует тексты Ветхого Завета. То есть они берут и цитируют прямо во время рабочих совещаний. Кстати, цитируют незаконно, потому что огненный столб с неба не спустился, и глаз Божий, опять-таки, как понимаю, не пришел. То есть вообще это святотатство. Ну, я не исповедую Ветхий Завет, хотя его признаю как христианин, но дело сейчас не в этом. Получается, что тот, кто просчитывал шаги Израиля, включил схему, как вы включаете телевизор. Вы нажали на кнопку, вы же понимаете, что пройдет определенный импульс, как говорится, и после этого волшебный ящик зажжется. То же самое и здесь. То есть к бабке не ходи, было ясно, каковы будут реакции Израиля, что сделает Нетаньяху, у которого еще личные проблемы с правосудием, насколько мне известно, и который очень не хочет уходить от власти, чтобы эти проблемы не были подняты его оппонентами. Я бы сказал, что на самом деле сейчас есть некая непредсказуемость со стороны Ирана. Потому что я очень сильно удивился, когда Израиль ударил по посольству, и, соответственно, погибло 6 человек, и один из высших чинов опять очередной после Сулеймани. Но Сулеймани внутри Ксира, просто для тех, кто разбирается, был вообще-то главой Аль-Куц, что государство в государстве. Это еще отдельная структура там. Но разговор о том, что Иран странно реагирует. Иран как раз войны не хочет. Вопрос, а Израилю оно нужно зачем? Но Израилю надо разобраться с сектором Газа. Хорошо, договорились. Он с ним разберется при помощи всего Сахала. Ему поставили сейчас еще истребители дополнительные, мощнейшая армия для Ближнего Востока. Все ясно. Но одновременно с этим лезть на Иран, а зачем даже, если я хочу уничтожение Ирана в дальнейшем? То есть вот доказательство, это называется вот через третий член, через некую, так сказать, вот вещь, доказательство, что мы имеем дело с внешним игроком. Внешний игрок хочет конфликта, причем совершенно право, на Ближнем Востоке, он его устраивает. Палестинцы и что могут сделать? Ничего. Естественно, как будет реагировать Хамас, опять ясно. А вот Хизбалла может. Хизбалла, потому что целиком под контролем КСИР, может вступить по указке Ирана в конфликт, а может не вступить. Иран может отреагировать, я напомню, данные малоизвестны в России, что вообще-то зона поражения ракетным оружием Ирана 650 километров. Это зона ответственности иранских ракетных войск. Вообще-то у них гиперзвук есть подтвержденный. Просто подтверждено, что он есть. У Китая не подтвержден. Он у них есть, но никто не видел, где они им пользовались. На их полигонах. А у Ирана есть. Иран пока отвечает, как я понимаю, через хуситов. И будет очень интересно, как дальше себя поведет Иран в ответ на эту провокацию. Почему-то Иран не хочет на нее пока отвечать. Как-то ответит. В этой связи скажу одно. Перерисовывание мира, границ мира через Ближний Восток, скорее всего, наиболее вероятность на моих глазах сценарий. С оттоком определенного, ну, скажем, напряжения номер раз, то есть самые красные зоны от украинских степей туда, на Ближний Восток. Не потому, что мне что-то хочется или не хочется, а потому что я очень хорошо наблюдаю и вижу, что творится в Турции с проектом «Великий Туран». Великолепно понимаю, что такое Армения. И вдруг, давайте вместе удивимся, выясняется, что Армения еще в сфере интересов Ватикана, семейства Габсбурга, и совершенно неожиданно Макрона. А где Макрон для Армении? Но Макрон заявляет, я сейчас цитирую выступление Макрона по Первому каналу телевидения, присутствует двух французских журналистов, Бернар Аляпи и его коллеги, журналистки. Так вот, Бернар Абуло и коллега развели Аляпи. Аляпи, француженка. Так вот, заявляет Макрон, заявляет вот в конце марта, мне Россия мешает, она дестабилизирует, прямо с французского беру кальку, в, слушайте внимательно, Молдавии, на Кавказе, в Армении, даже уточняю, и в Африке. Вот интересно, как господин Макрон широко относится к географии. Получается, на Кавказе завязался узел, в котором представлены интересы всех крупных игроков. Франция, кстати, по инновационным технологиям вторая страна НАТО. Турция вторая по численности армия, а по технологиям Франция вторая страна. И вот, вот выясняется, эти, что, вот все эти заряженные ружья, они не выстрелили. Ну и в силу того, что все-таки мы беседуем с вами с неким белорусско-русским прононсом, я скажу следующее. Ну, мы в данном случае наблюдаем за ситуацией. Если это вспыхнет на Ближнем Востоке, нам, естественно, интересно поддерживать Иран, потому что проходит трансмагистральный путь, это касается Беларуси, достаточно активно, потому что это единая транспортная система, и она может, что вызывает очень большое напряжение в Западной Европе и в США, полностью сделать ненужным их вот этот южный магистральный путь, идущий через Суэцкий канал. Одна из причин взрыва Ирана.
Александр Германович, не могу не задать этот вопрос. Может быть, получится у вас тезисно на него ответить. Очень интересно ваше мнение. Накануне День единения народов Беларуси и России, как никогда сейчас мы понимаем, насколько мы близки и важны друг другу. И раньше мы говорили часто про общее прошлое, да, сегодня мы понимаем, что как важно наше общее будущее. Вот, слава богу, есть хорошее у нас из новостей. Успешно запущен кораблик МКС, на борту которого впервые гражданин Беларуси, причем космонавтка, красавица. Есть там и россиянин Олег Новицкий с белорусскими корнями. Ждем их уже в эту субботу, их возвращение. Вот получается, нас пригибают к Земле, а мы продолжаем смотреть на звезды во всех смыслах этого слова. Символично не находите?
Я считаю, что это очень символично. Считаю, что это постоянный наш вектор. И что как раз у нас настолько и в России, и в Беларуси сильное технологически подкованное и грамотное население, такая инженерная школа, что мы действительно, вопреки всем тяжелым условиям, ставим то, что американцы не могут сделать, несмотря на сотни миллиардов, в самом прямом смысле слова. Потому что силовую установку, ракету, они так и не построили. Даже по нашим чертежам они могут воспроизвести королевский РД-180 двигатель. А мы, да, действительно, я уверен, будем осваивать и Марс, и Луну. Тем более, что по этому поводу есть соглашение с Китаем. И в данном случае, относительно Беларуси и ее роли, я отмечу, да, пути могут быть чуть разные. Но даже внутри нелюбимых, горячо нелюбимых Соединенных Штатов Америки, которые вроде как единое государство, у них вообще-то даже разные конституции, охрана внутренних границ и свои собственные вооруженные структуры, Национальная гвардия и так далее. Они находят сопряжение и между собой, хотя, в принципе, это союз государств, и с Канадой, которая просто вообще отдельное государство. Ну что, мы хуже их, что ли? Конечно, в данном случае будет единая программа и космическая, и атомных электростанций, и все то, что вместе решают делать Владимир Владимирович совместно с Александром Григорьевичем. И дай Господи.
Спасибо. Это был фрагмент большого разговора. Полная версия, как всегда, на нашем сайте и YouTube-канале ОНТ. Мы продолжим через пару минут с гостями в этой студии. Оставайтесь с нами. Продолжаем программу. С нами Алексей Дермант, Вадим Боровик, Андрей Лазуткин. Приветствую вас. Ну вот какое время нас с вами окружает, в какое время мы с вами живем? Значит, атака беспилотников в Елабуге. Партия гексогена, спрятанная внутри икон. Только вдумайтесь, в иконах пытались провести 70 килограммов взрывчатки. Как говорят эксперты, мощности хватило бы на подрыв пятиэтажки. Мне приходится утверждать, что угрозы-то общие. В эфире ОНТ мы показали фильм «Зачистка» о борьбе КГБ с украинскими диверсантами на территории Беларуси. Алексей Валерьевич, почему вот эта террористическая компонента, она так активно стала в последнее время себя проявлять? Вот в чем причина?
Ну, причина в том, что мы видим на фронте у киевского режима нет никаких успехов, скорее наоборот. Россия медленно, но верно продвигается. И в этих условиях вот режим, как крыса, загнанная в угол, становится все более агрессивной. Причем это касается не только, собственно, Украины, но и хозяев. Они видят, что вот вся та помощь огромная, которая оказывалась, все санкции, все, что они делают, ну, не срабатывает. Соответственно, возникает желание действовать более жесткими, агрессивными методами. То есть одно не работает, давайте второе. И, к сожалению, вот в этой логике терроризм тоже стоит как один из пунктов.
Причем классическую военную угрозу тоже не снимают?
Нет, конечно. Не снимается ничего, просто эффективности, там нет эффекта, на который они рассчитывают. То есть быстрое нанесение поражения России, экономический ущерб там катастрофический. Вот сейчас нужно показать, что война пришла в каждый дом, по сути, да? То есть нанесение ударов по гражданскому населению, по промышленным объектам. Вот это они сейчас хотят сделать, чтобы внести панику, определенный элемент недовольства в Россию.
При этом, скорее всего, и присутствие тактического ядерного оружия. Всем понятно, что, ну, опять-таки, нет уже классической военной угрозы. Она так или иначе все равно имеет современную составляющую, да, отличается от того, что было раньше. Но этот фактор тоже наверняка заставляет не прямое воздействие, конечно, а такой из-под тяжка в виде террористического.
Именно так. То есть не прямыми действиями, гибридными методами, там, загребать жар чужими руками, создать каких-нибудь там диверсантов под видом белорусских там националистов, хотя они будут управляться, естественно, спецслужбами западными. То есть показать, что нет-нет, мы напрямую не хотим войны, но реально будут воевать вот такими подлыми методами.
Андрей, а как вы считаете?
Смотрите, вот мы посмотрели хороший фильм, да, значит, что можно сказать по форме и по содержанию? То есть форма такая, она для простого человека сериальная. Вот порция информации подается, и возвращаются все время к старым героям. Дальше на простых примерах показывается, что да, есть там военная угроза, есть сложные вещи, а есть вот простые, абсолютно тупые методы вербовки. Как они вот находят людей, и если вам пишет родственник из Украины по какому-то поводу, просит какие-то контакты у вас или вас передает кому-то еще, не надо с ним работать и общаться. Вот это вот самое простое, что надо вынести обычному человеку. Геополитика, она далеко от наших граждан, от многих. Ну вот такие вещи простые, бытовые, они понятны. И это все в очень такой доступной, где-то даже игровой форме, ну такая занимательная контрразведка. А что очень важно по содержанию там было? То есть вот человек, который подрывал цистерны на БАМе, да, совершал теракт в России, наш гражданин, он сообщил, что вот ему передали, значит, организаторы 6 тысяч долларов за исполнение данного теракта. Таджики в кругу Сити-Холле получили, ну, примерно столько же, там 5,5 тысяч долларов в пересчете. Вот вопрос, кто одинаково платит за одинаковое, по сути, действие? Это же не прямое доказательство. Ну, если сложить 2 и 2, понятно, что вот операцию надо планировать. Если у вас много таких операций, закладывается некий бюджет вот на совершение каждого такого акта. И вот это одно из доказательств следа в Крокус Сити-Холле Украины. Это очень важно.
Военное напряжение, террористическая составляющая. Но мы понимаем, что жестче становятся информационно-психологические операции. Сразу после Крокуса мы увидели, как Телеграм заполонили сообщение в адрес наших школьников о том, что
совершают теракты.
Что даже Павлу Дурову пришлось включаться. Я уж не знаю, насколько действительно эффективным будет этот метод. Но, с другой стороны, без него, без этого инструмента тоже здесь не сработать. Беглые не скрывают, что финансирование урезают, но при этом признают, что на жесткие программы финансирования денег жалеть не будут. То есть нужно иметь в виду, что со всех сторон будут пытаться найти слабое место.
Ну, надо понимать, что вот такой теракт, если он будет проведен в Беларуси, условно, да, он не будет популярен, ни на что не повлияет. Нужна какая-то вешалка, то есть организация, которая на себя это возьмет. Угу. Ну, в России якобы это ИГИЛ сделал. То есть у нас надо, чтобы это делал даже там не какой-то этот батальон белорусский, что-то еще, вот, типа в составе Азова какое-то там белорусское подразделение. То есть они найдут какого-то такого фиктивного ответчика, как бы заказчика. И вот он будет тогда подсвечиваться вот для совершения таких вот действий, типа подрыва, убийства. Потому что одно дело подрывать самолет и брать это на себя. Мы герои. Вот мы взяли военную цель. Или там вышку они подрывали связи, да, великие. Но это немножко другие объекты. Когда речь пойдет о крови, они должны будут на кого-то это вешать. И не на Зеленского, ни на ГУР, ни на СБУ, да. Даже вот не на те структуры белорусские, которые имеют какую-то перспективу для них, а на что-то еще новое. И когда вот что-то новое такое появится, это будет признаком подготовки вот уже какой-то схемы с таким белорусским терактом.
Да. Коллеги, в целом согласен с предыдущими ораторами, но чтобы мы понимали вообще процесс, я в 2022 году говорил о том, что задача стояла, особенно в 2022, вовлечь Россию, значит, в военную операцию в Украине, то есть столкнуть Украину и российскую. Это был первый этап. Я это сказал 100% не будет краткосрочной операцией. 90% российских экспертов говорили о том, что это все произойдет очень быстро. Я говорил, 100% задача затянуть. Поэтому поэтапно давали вооружение. Была задача максимально вовлечь Российскую Федерацию в этот процесс. Первый этап на 100% США осуществили свой план. Единственное, что им не удалось, как карточный домик, обвалить российскую экономику. И она оказалась более устойчивой сама система. Надо отдать должное. Российская Федерация достаточно эффективно проводит эту операцию в контексте того, что сумели мобилизовать ресурсы, сумели не подорвать социально-политическую стабильность. Второй этап, необходимо, сейчас задача стоит вовлечь Европу. Поэтому это глупость несусветная, если кто-то думает, что американцам не хватает денег на то, чтобы финансировать эту кампанию. 2,3 триллиона долларов они выплатят в ближайшие 10 лет только ветеранам войны в Афганистане и в Ираке. На войну в Афганистане они потратили несколько триллионов долларов. Поэтому для них это копейки и крохи. Но задача сегодня, играя и манипулируя общественным сознанием, плюс президентская кампания, переложить ответственность на Европу и втянуть Европу. Для этого нужна дестабилизация ситуации в Российской Федерации. И поэтому, понимаете, когда идет война, все методы хороши. В Латинской Америке в желудках перевозят наркотики, понимаете или нет? И никто не говорит о том, что это что-то экстраординарное. Поэтому страшно теракт, преступление теракт. Но с точки зрения войны, для них это эффективный метод дестабилизации ситуации.
Продолжим давайте вместе с вами. Вы затронули тему Европы. Тем временем в Европе, причем непосредственной близости от нас, на фоне беспрецедентного скопления военных и техники под видом учений, вот премьер-министр Польши Дональд Туск заявляет, Европа переживает предвоенную эпоху. Ну, как это было? Значит, журналист спросил, неизбежна ли война стран НАТО с Россией? Ответ Туска таков. Мы не сталкивались с подобной ситуацией с 1945 года. Я знаю, что это звучит разрушительно, особенно для людей молодого поколения, но мы должны мысленно приучать себя к новой эпохе. Мы находимся в предвоенной эпохе. Вот так настраивается сосед.
Значит, смотрите, всегда в начале было слово. Любые решения... Тоже гей-сообщество пролоббировали в пуританской Европе, начиная сначала их ругать и говорить о том, что это недопустимо. Когда ты что-то обсуждаешь, у этого вопроса появляются сторонники, в том числе защитники этой позиции. А потом под это можно уже получать финансирование и проводить этот проект при проведении определенных провокаций.
Приложение к Туску, что значит мы должны сделать?
Ну, послушайте, там сейчас много заявлений и со стороны Макрона, и со стороны Туска, со стороны ряда других политиков. Но надо понимать, есть магистральная линия. У англосаксов задача сохранить глобальное доминирование. Единственный способ сохранить глобальное доминирование – война в Европе. Другого варианта нет.
Европа готова к войне?
Европа, к сожалению, не в полной степени субъектна. Принцип «разделяй и властвуй». То есть ряд политиков могут быть вовлечены через прокси-войну, через вовлечение только ряда армий Европы, потом другие подтянутся. То есть задача сегодня – максимально раскачивать ситуацию, довести все-таки ситуацию до того, чтобы Российская Федерация прошла социально-политическая нестабильность, задача, чтобы они не могли нажать на ядерную кнопку. И в последующем, вовлекая Европу, максимально истощая Россию, истощая блок, который объединяется вокруг России, прийти уже сюда как страна, которая будет восстанавливать, зарабатывать на этом деньги. Поэтому надо понимать, что ситуация очень сложная, очень опасная. Наша задача не допустить того, чтобы Европа втягивалась. Все вот эти вот заявления такого жесткого милитаристского характера, направленные в отношении европейских партнеров, они глупы. Надо все направлять в адрес англосаксов. Сегодня надо четко обозначать. Если бы сегодня СВР России могло доказать, что США непосредственно организовали эти теракты, то нужно было бы сделать следующее. Заявить о том, что в случае повторных действий на территории Российской Федерации будут приведены силы стратегического реагирования в полную боевую готовность и в случае повторных действий, возможно, начало ядерной войны. Другого не будет. Пока мы будем возиться в Европе, об нас будут вытирать ноги, нам будут ложить на лопатки экономику, и может все прийти к тому, потому что социально-политическая нестабильность, как, знаете, есть такой гепатит С, ласковый убийца, он потихонечку охватывает организм, структуры разрушаются, пока получается у российских внутренних войск и прочее сдерживать ситуацию, пока экономика работает, но потом это все может рухнуть по щелчку. Поэтому надо быть очень жесткими в этом вопросе, демонстрировать силу, решительность и при этом уже непосредственно демонстрировать угрозу тем, кто в этом заинтересован.
Алексей Валерьевич, насколько серьезно нужно относиться к словам того же Туска? Ну, про Макрона ранее говорили, поэтому пока о польском примере.
Ну, если... Есть такая поговорка, если кто-то хочет вас убить, верьте ему, да. В данном случае, если кто-то говорит о войне, то в это нужно верить. Действительно, приготовления идут. Да, мы не должны забывать, что настроения в Польше другие. То есть воевать реально поляки не хотят в массе своей. И с этим нужно работать, в том числе с населением Польши, рассказывать, что и мы не хотим, и вас просто хотят сделать вторым эшелоном, пушечным мясом кинуть на территорию Украины. Но... Одно дело население, с ним нужно вести работу. Другое дело элиты. У них свои интересы, они действительно малосубъектны, особенно польские. И в этом смысле к приготовлениям нужно относиться весьма серьезно. И не зря поэтому президент наш говорит, что да, мы готовимся, в том числе и к военным действиям. Не собираемся их начинать сами, не собираемся угрожать кому-то. Но это единственное, что они понимают. Потому что если мы будем говорить, ну хорошо, мы за мир, мы там не хотим... Ну, они не поверят. Это жесткие люди, хищники, которые тогда чего-то не делают, когда видят, что могут получить отпор серьезный. И мы им показываем, у нас есть чем ответить, и мы будем отвечать, несмотря на нашу, в общем-то, миролюбивую риторику.
Послушаем президента, который как раз об этом вчера и говорил.
Мы ведь сейчас тоже копаем землю, как и они, совсем рядом с границей. Только цели у нас совершенно разные. Там роют окопы, траншеи, противотанковые и прочее, увеличивают расходы на ударное вооружение. А мы здесь две трети бюджета региона направляем на социальную сферу. Здравоохранение, образование, культуру, спорт и так далее. Мы хотим построить свое мирное будущее. Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне. Я же об этом говорю откровенно. Хочешь мира, готовься к войне. Не я придумал. Это очень правильно сказано. Если оттуда кто-то подвывает и нас критикует, знаете, мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить, беда.
Да, по поводу Польши, то есть это часть такой общей информационной кампании, которая сейчас в Европе идет. Это все про боеприпасы. Вот они на первом этапе туда поставили все, что было, а сейчас надо закупить у американцев новые запасы. Под это формируется общественное мнение. После последнего Рамштайна, который был там месяц назад, пошла задача. Надо это мнение формировать через вот это постоянное пугание войной. И они, скорее всего, людей подведут к тому, что мы увеличим военные расходы. Беларусь их снижает, показывает, вот мы там поликлиники строим, больницы. А они говорят, что вот поскольку будет якобы война, значит, надо производить у американцев, закупать боеприпасы. Вот это все про это. И они как попугаи повторяют последние там две недели одно и то же. Вот будет война, давайте производить оружие.
Причем даже сейчас, посмотрите, Андрей, они вырвали из контекста лишь одну фразу, вынесли ее в заголовке «Лукашенко готовится к войне». Хотя мы сейчас с вами это внимательно послушаем. Говорил он совершенно об обратном.
Ну, кстати говоря, это и российские партнеры во всех телеграм-каналах также разместили. Один момент. Чтобы ружье выстрелило, его сначала надо зарядить и повесить на стену. И для того, чтобы начать войну, нужно сначала скопить вооружение, скопить вооруженные силы на границе, а потом какой-то триггер может привести к началу боевых действий. Поэтому ситуация архиопасная. Нужно это понимать. Мы стоим на грани войны, к сожалению. Уже чтобы мы никого не пугаем. Естественно, что Лукашенко абсолютно правильно говорит, Александр Григорьевич, о том, что если мы будем слабыми, и как вот говорит Леша, будем говорить только о мире, но не будем демонстрировать возможность ответить, то, естественно, сюда придут, они первыми и будут жестко действовать. Но, тем не менее, помимо вот этих вот воздействий силового характера и демонстрации силы, нужно вести очень серьезную дипломатическую работу. Как бы кто-то ни говорил, дипломатическая работа должна быть на первом, втором и третьем месте. И самое главное, еще раз говорю, нужно уже непосредственно разговаривать с бенефициарами всего этого мероприятия. Это надо было делать в 2022 году.
Вадим Саныч,
не говори, мы до сих пор идем по их сценарию.
Вадим Саныч, все правильно, дипломатов у меня для вас нет, но зато есть, смотрите, кто, глава ГУР Минобороны Украины. Некий Буданов.
Сотрудник ЦРУ.
Вот он заявляет, на территории Беларуси никаких угроз нет. Мы не видим тенденции к тому, чтобы они появлялись в ближайшее время. Еще раз, он так говорит, что угроз нет. Но при этом ДРГ от ГУР и от СБУ...
Коллеги,
чего не договаривают?
В ходе военных операций
такая
есть такое понятие, информационная война, туман войны. Вам никто правду не говорит. Ни один политик в мире вам на 100% не говорит правду в ходе военной операции. Естественно, есть какие-то вопросы, где лидеры вынуждены и должны разговаривать на какие-то темы, отстраненные от военной операции, и, так скажем, доводить до населения 100% достоверную информацию. Но, вы же поймите, первое лицо или начальника разведки, или руководителя МИД слушает весь мир. Есть планы военные, есть планы передислокации войск. Можно под видом учений перебросить войска. Можно, финансируя, условно говоря, поставки зерна, перевозить оружие и прочее. Поэтому вам, сотрудник разведки и руководитель, тем более, главного разведывательного управления, он никогда правду в эфире говорить не будет в полной мере. То есть он говорит то, что является политическим заявлением. А под этими словами можно скрывать все, что угодно. С точки зрения здравого смысла, естественно, украинское руководство понимает, что Беларусь, именно руководство Беларуси, ни в коей мере не заинтересовано в эскалации конфликта, тем более на своей территории. С точки зрения здравого смысла, я надеюсь, в России понимают, что самый мощный ущерб нанести России можно, вовлекая Беларусь в военный конфликт. Это самый простой способ нанести ущерб Российской Федерации. В этом опасность. Услышали. Я думаю, противник умен, он тоже это понимает.
Да.
Надо посмотреть контекст, вот на что он отвечал таким ответом. А вопрос был про Францию. Вот если французы сюда заходят ради Одессы и Киева, да, как бы для защиты, как это Макрон означал, есть ли какие-то угрозы, чтобы вот это вот, значит, ну, был некий предлог для такого захода? И Буданов говорит, нет, угроз нету. Почему-то они не хотят у себя французов. Вот почему так происходит, непонятно.
У вас есть предположение? Почему?
Ну, скорее всего, разбивается какая-то группировка, которая работает по Украине. И вот нам даже, может быть, выгодно, чтобы французы туда зашли. Потому что ответ был связан именно с почему-то вот Макроном.
Это...
Соколовский.
Интересно, потому что мало кто... Ну да, мы все понимаем, что это плохо, заход новых интервентов, французов, но французы играют свою игру в Европе. Понятно, что помочь Украине они не смогут, даже если пошлют туда весь иностранный легион. Французы выполняют свои задачи. Какие? Французы хотят стать скрипкой номер один в Европе. Они дают щелчок по носу немцам, которые не субъектны, и французы покажут, реальная сила в Европе – это мы. Дают щелчок по носу англосаксам, потому что они понимают. Приходит Трамп, будет другое отношение к Европе. Но Европа будет задвинута на там, другой ряд интересов американских, и в том числе конфликт на Украине. Поэтому французы хотят урвать славу, хотят урвать возможность влиять на ситуацию в переговорах с Россией. А зачем это нужно украинской стороне и англосаксам, которые стоят в том числе за Гуром и там верхушкой украинской? Поэтому они не хотят нового субъекта, с которым, возможно, Россия договорится быстрее, чем с кураторами
помните,
англосаксонскими.
Год, зоны разделения бывшей Германии на восточную, западную, там и французы имели свой сектор ответственности. То есть, возможно, в том числе ввод войск на территорию Украины в случае поражения, либо если стороны будут вынуждены прийти к переговорам, и Украина в полной мере не утратит свой суверенитет, но часть территории могут попасть под зону внешнего управления. Даже если просто Украина сохранит часть территории суверенную, но там будут присутствовать иностранные войска в случае экономической какой-то экспансии, осваивания территории. Сейчас фонд создали по Украине, по восстановлению Украины, и уже очередь выстроилась из тех стран, которые определяют для себя сектора восстановления экономики. Что такое значит восстановление? Значит, получение под контроль субъектов хозяйствования, предприятий и недр.
Еще одна цитата. Вот смотрите, мы слышим Александра Лукашенко, который обозначает, с одной стороны, вот эту принципиальную нашу позицию, что нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим. Не хотят слышать. Когда мы говорим о мире, слышать не хотят. Они, знаете, ведут себя как дети, мы в домике. Я вот хотел бы вам привести очередное откровение советника главы офиса президента Украины Подоляка, который недавно сказал... В Украине нет диктатуры. Украина постепенно интегрируется в единое европейское пространство. Собственно, что должна будет сделать Беларусь после того, как Лукашенко исчезнет вместе с субъектом Путиным, говорит Подоляк. И тогда в Беларуси будет повторный перезапуск. Вот здесь, честно говоря, я теряюсь, с чего начать, потому что можно со смешного в виде того, что на Украине нет диктатуры. Можно с фантастического о том, как Подоляк будет переустраивать и перезапускать Беларусь и Россию. Поэтому вот выбирайте, на что ответите вы. Такое право.
Ну, это вообще смешные заявления. На самом деле вы правы в какой-то степени. Не может страна воевать и поддерживать какие-то демократические институты и в вопросах средств массовой информации, в вопросах управления. Есть прямое президентское управление, жесткая диктатура. А если учесть, что еще идет это управление извне, и по указке из Вашингтона осуществляются основные действия, то о какой-то демократии говорить нельзя. Беларусь в данном случае на порядок в большей степени демонстрирует народовластие. Вот мы сейчас ВНС будем 24-25 числа проводить. В Беларуси гораздо больше
смотрите,
народовластия и демократии.
Что у англосаксов на уме, то Подоляка на языке. И вот он говорит о том, что при всей комичности этой фигуры человек достаточно злобный, судя по тому, что он и как говорит в разные времена. А он говорит о том, что вот и сценарий для Беларуси и России должен быть повторный перезапуск. А вот на это мы, Алексей Валерьевич, должны обращать внимание.
Ну, конечно, планы-то не меняются. Ну, вот Украину, я здесь согласен, успех есть у нашего противника. Украина под контролем, большая ее часть. Но главный приз в этой борьбе – это Россия. А как добраться до России после Украины – Беларусь? То есть планы не меняются. Им нужно взять под контроль всю Северную Евразию. Соответственно, они будут дальше двигаться к этой цели. Наша задача, понимаете, планы, им помешать, естественно. Я бы вообще играл на опережение. Но раз они хотят здесь играть, ну, там есть Франция, Италия, коммунисты.
На опережение-то как?
Это значит играть не у нас, защищаясь на нашей земле, а на их, чтобы они почувствовали, что мы здесь переживаем. Потому что, когда мы только будем защищаться, ну вот все время и будем ждать, когда они там свои планы дележа нашей территории будут реализовывать, провозглашать. Я здесь согласен, что надо показать, что, ребята, если вы это продолжаете, то вы тоже получите на своей под своей, скажем так, эгидой те же самые проблемы.
Ну, будем объективны, что Российская Федерация через свою службу внешней разведки, через свою агентуру, она работает в Европе, но с разной степенью успеха. Пытаются воздействовать на общественное мнение, пытаются так называемый раскол в Европе организовать, работают с лидерами, политиками. Работа ведется с разной степенью эффективности, разные возможности финансовые, разная степень зависимости государств, понимаете. Многие страны, в том числе, как и Беларусь, вынуждены лавировать, потому что они находятся под внешним управлением частично, а частично зависимы экономически, политически и прочее. Поэтому ситуация очень сложная. Здесь, понимаете, никто не знал, как закончится противостояние в холодной войне. На определенных этапах истории Советский Союз мог одержать победу, кстати говоря. Когда потерпели крушение американцев в Иране, значит, выгнали их из Вьетнама и прочее, на этих этапах были исторические моменты, когда Советский Союз был в лидерах на историческом этапе. В данном случае ни один политик мира вам не даст стопроцентный сценарий развития этой ситуации и исхода этой ситуации. Но наша с вами задача сделать все для того, чтобы все-таки сохраниться как субъект международного права, я имею в виду пространство союзного государства, и вернуть Украину в лоно нашей внешней политики в том контексте, что это должна быть зона мирного сотрудничества. То есть мы должны рассматривать все-таки Украину как нашего партнера. Вот об этом говорил президент, когда они возлагали с Владимиром Владимировичем цветы в память о погибших в Санкт-Петербурге, о жертвах блокады Ленинграда и прочее, то он говорил, что мы надеемся на то, что все-таки вот здесь, на нашей территории, будет все-таки мир, и мы будем сотрудничать.
Андрей, вот еще тогда давайте с вами порассуждаем насчет такой цитаты. Вот можно смеяться, конечно, подалеку, но вообще в западных СМИ он проходит как уважаемый эксперт. Вот недавно в интервью американскому изданию «Политика» сказал, что Киев надеется на дар убалтывания. Это цитата Зеленского, в переговорах с Трампом. То есть они уже и такой вариант рассматривают. Более того, Подоляк называет Зеленского величайшим торговцем в истории. Что же так умело продает президент? Но нужно добавить, что Подоляк в таком случае величайший подхалим в истории, раз вот такие вещи отвешивают.
Ну, они все политтехнологи. То есть это люди, которые реально как бы сейчас на Украине определяют вот какую-то там ближайшую политику. О чем вот он говорит про некую перезагрузку Беларуси? Сейчас Евросоюз подвешивает новую морковку. Большое расширение 30-го года. Что вот тогда мы уже возьмем точно всех. Хромых, больных, воюющих, без территории. Ну, все-все-все к нам пойдут. Под это дело будут как бы звать и нас. И вот заранее обозначается некая вот цель вот ближайшая, что давайте вот мы все туда вступим. В единое европейское пространство. Можно сразу ответить, что значит, этого пространства, я думаю, уже там через 10 лет просто не будет. Путин и Лукашенко это единое пространство переживут прекрасно. Вот. Но, тем не менее, вот они заманивают эти страны в Евросоюз, чтобы его просто обвалить. Это вот американский план там, на ближайшие там, 5-10 лет. Подоляк, торговец. Безусловно, то есть они ведут именно постоянный такой торг, причем наглый торг. Они давят на своих там, спонсоров, которые вчера давали им деньги, а сегодня они говорят, мы бьем дальше по нефтепереработке российской, и у вас дорожает бензин в США. То есть, чтобы мы это прекратили делать, дайте нам денег. То есть вот прекрасно, это шантаж. Ну, можно называть это торгом, там, продавцами воздуха, да, как-то еще. Ну, вот они так работают. И это талантливые люди в плане политтехнологии. Но это почему так получилось? Что мы какие-то глупые, они какие-то там умные? Ничего подобного. То есть там в Украине особая среда политики, где вот к власти приходят люди типа Подоляка. Абсолютно беспринципные, абсолютно циничные, которые там поменяли 10 хозяев, но которые научились всему за это время. Он в Беларуси работал.
Президент воюющей страны, да? И вот его помощник, советник говорит его, допустим, не величайший там военачальник или герой, или лидер. Смотрите, он говорит, величайший торговец в истории. Да, так себе комплимент.
Самая сильная сторона бизнеса.
С другой стороны, для англосаксов это комплимент. Они понимают, значит, будет бизнес.
При этом обратите внимание, что Зеленский по первой профессии очень хорошо продает историю. Историю он продает хорошо. Но очень сложно продается даже страшная военная история в последнее время. Во-первых, потому что подустали люди от нее. Во-вторых, потому что у Зеленского появляются конкуренты в этом деле. Ну а в-третьих, потому что Соединенные Штаты, очевидно, переключаются с одного края земли на другой край земли. Вот посмотрите, гендиректор немецкого концерна Rheinmetall Армин Пеппергер в интервью Financial Times, он так и заявляет. Причем говорит он про Европу, но выводы делают и в Киеве. Если Европа столкнется с военной угрозой, США не придут к ней на помощь. этого не случится. США больше сосредоточены на Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем на Европе.
Вот-вот, о чем я говорил. То есть включается немецкий ВПК, он же говорит о деньгах. Дайте денег, мы будем производить больше танков. Суетится Макрон, говорит, нет, наш ВПК более готов, он французский, вот уже заряжен, мы все производим, это немцы там зависят от американцев и так далее. То есть они понимают, что вот сейчас нужно урвать, когда Америка будет занята другими проблемами, урвать лидерство, это, конечно же, деньги. Да, рассчитывают, что в результате контроля там над частью территории Украины они смогут это компенсировать, но речь идет о вот эпохе, когда американцы уже не на первых ролях в Европе. Это вот удочки на будущее. А Украина здесь, ну вот просто разменная монета. Повод для того, чтобы себе бонусов больше натянуть для будущего. Борьба идет об этом сейчас.
Может быть, закрывая тему Украины, это важно для нас. То есть не потому, что мы вот смотрим, там, посвящаем Украине внимание, чтобы отвлечь внимание от каких-то своих вопросов, как бы не пытались там об этом сказать. Благо, у нас регулярно мы рассказываем о том, что делается, и проблемы освещаем, и задачи, которые есть, и достижения, которые имеются. Украина очень важна, потому что то, как происходят там дела, непосредственно отражается на вопросах нашей безопасности. И один из главных вопросов сейчас в том, что в прошедшее воскресенье по Конституции Украины у них должны были пройти президентские выборы. И Зеленский их отменил со ссылкой на военное положение. Но про это как раз в основном законе ничего не имеется. Подвисает вопрос легитимности. И получается, что в мае срок, ну, можно назвать это так, подписки на сериал «Слуга народа», он истекает. И вот здесь возникает вопрос. Мы видим, как Зеленский начинает уже защищать даже ближайшие, близкие круги, не только военные. Усидит он в мае? Дадут ему возможность пережить этот период? Или есть проблема?
Я хочу закончить то, что коллеги говорили. Я уверен на 100%, что США не уходят из Европы. Будет магистральная линия продолжаться. Вне зависимости от того, будет Трамп или Байден, США из Европы не уходят, чтобы все понимали. Mm-hmm. И Тихоокеанская компания будет идти параллельно. Поэтому здесь они свои, как сказать, сферы влияния будут сохранять. Касательно Зеленского, конечно, тут такой оригинальный вариант. Тут в Конституции, во-первых, есть конфликт в Конституции. С одной стороны, если он продолжает свои полномочия, он имеет право до избрания нового, их продолжать. С другой стороны, на случай военного конфликта только Рада может продолжать свои полномочия, а президента таких прав нету, и, по идее, он должен проводить новые выборы. Зная любовь украинцев к борьбе внутриполитической и видя, как сегодня, даже в ходе военного конфликта, очень разные политические группы делают резкие заявления, а где-то и какие-то политические движения начинают. Мы видим перестановки на уровне военного руководства Украины, осуществленные Зеленским, и где он достаточно сильные фигуры, которые в том числе в каком-то контексте могли быть его конкурентами на выборах, снял с должностей. Мы можем понимать, что исключать уж точно какой-то политический кризис в Украине нельзя.
Но поле зачищено. Кого, да, кроме Зеленского, видят стороны, люди, думаю, чтобы иметь все альтернативу?
В Украине руководить будет тот политик, которого поддерживает Вашингтон. Сегодня Зеленского поддерживает Вашингтон. Деньги дает Вашингтон и Европа, санкции в том числе Вашингтона. Поймите, гораздо все более сложнее. Вашингтон там сегодня играет в Европе первую скрипку. И не надо быть наивными ребятами, думать о том, что они куда-то уходят в Тихий океан. Они эту операцию заварили. Они это все организовали. Они основные бенефициары. И другого варианта, кроме как война в Европе, сегодня для сохранения доллара и контроля международной финансовой системы нет. Сегодня уже объективно китайская экономика по покупательной способности вышла на первое место. Но она может выйти и по валу на первое место на ближайшие десятилетия. Об этом уже говорят ведущие экономисты США. Да-да. Им нужно немножко сдержать нас.
По Украине прогноз есть, кто главный конкурент сегодня для Зеленского?
Главный конкурент для Зеленского — эффективная военная операция России и победа России.
Хороший ответ. Василий Валерьевич, как вы смотрите на это?
Безусловно, его судьба как президента зависит от внешнего, скажем, фактора. И мы видим, что, допустим, ближайший его конкурент, которого прочили на такую роль, Залужный, он принял правила игры, он ушел в тень, согласился на должность посла. Значит, отмашки нет менять Зеленского в ближайшее время. А кто будет вместо него и когда это случится, вот здесь момент такой нервирующий его. Потому что действительно осенью или там, через несколько месяцев могут сказать, ну все, твое время вышло, и включается новый человек, тот же Залужный возвращается, ничего не мешает ему вернуться в украинскую политику.
Это будет решение Вашингтона. Вы поймите, что любого сегодня политика, который бросит перчатку Вашингтону в Украине, его просто ликвидируют. То есть, вполне возможно, с Залужным поговорил специалист из посольства США, 15 минут, да, и он на все согласился.
Подожди, пока не твое время.
Вот и все. Поэтому так это решается сегодня, а не на улице.
Я скажу, что, конечно, задача, в принципе, Зеленского там и с этой верхушки удержаться. Они это будут делать в любом случае, там, даже на перерез там, интересам американцев. И это конфликт, который заметен сегодня. А по поводу признавать, не признавать, да, это повод его не признавать. Но надо ориентироваться на российскую позицию. Русские обозначили это перед выборами. То есть Путин сказал, что сыт, пьян, нос в табаке. Что это значило? Что на внутреннем контуре украинском нас Зеленский вполне устраивает. Он по личным качествам слабый руководитель, который пускай дальше там руководит. А на внешнем контуре мы будем говорить с американцами. То есть вы как субъект нас вообще не интересуете. То есть это, по сути, вот та линия, которая будет дальше в отношении Украины реализовываться, например, на переговорах. То есть только с американцами, вот приезжал Карлсон Такер, ему сказали, что опять же, мы не обсуждаем только одну Украину. Будет большая сделка там, от Китая до Ирана, там, Белоруссии и всего прочего. Вот, это мы все вместе обсудим, это наша безопасность. И только после этого примем какое-то решение там, по мирному урегулированию. То есть пока это все достаточно далеко, пока Зеленский будет фактическим руководителем, они что-то придумают с этим подалеком, я уверен, какую-то схему, там, не знаю, военное положение, что-то еще, это все будет. Ну, а дальше надо смотреть на действия России. Вот если они захотят те самые переговоры, они его признают там в любом статусе. Если они не захотят переговоров, то это будет повод, чтобы их не проводить именно Зеленским.
Угу. Ну, давайте к нам теперь переходить. Мы часто говорим о том, что у нас, обсуждая российские темы и то, что происходит у них, это и наши темы, потому что у нас раньше, говорили, у нас общая история, общие там экономические проекты большие, культурные проекты, гуманитарные. Но сегодня это еще и общие угрозы. Вот накануне был день единения народов Беларуси и России, был повод об этом поговорить. А тема вообще звучит постоянно. Но если мы поговорим о том, что хорошо, у нас общая история, общее настоящее, каким может должно быть общее будущее Беларуси и России?
Прежде всего, нужно понимать, что ну, мы в новую эпоху вошли, да, и какое наше место общее должно быть в этой новой эпохе. Вот есть уже как минимум два новых центра силы. США активно борются за сохранение господства или хотя бы доминирование в западном мире. Появился Китай, он строит свою сферу развития. Да? И вот задача, условно говоря, между этими двумя полюсами все-таки сохранять определенную свою субъектность. При этом мы понимаем, что мы сейчас объективно ближе к восточному, то есть к китайскому, у нас неплохие отношения, но объективно мы не заинтересованы в том, чтобы свою субъектность потерять. Как мы можем ее сохранить, объединяя усилия? И здесь, вот в этом срединном мире, в Северной Евразии, свои технологические, экономические и иные компетенции сохранять, развивать и, соответственно, укреплять наш полюс. Очень жесткая борьба, потому что мы вступили фактически в горячую фазу конфликта с западным миром. Косвенным образом Китай нас поддерживает. Но вот будущее будет уже послевоенным. Вот как мы выйдем из этой войны, чтобы нас не смогли в плане технологий изолировать от наших союзников. Вот сейчас нужно закладывать эти перспективы, в том числе развивая отношения и с незападными странами, и с теми западными, которые в новом мире будут немножко другую позицию иметь, в том числе внутри Европы. Вот сейчас об этом представить мир послевоенный, и чтобы мы там были не ослаблены, а имели все для развития в этом новом послевоенном мире.
Угу. Вот, Владимир Александрович, если не ошибаюсь, вы как раз о том, что о поддержании дипломатических каналов
конечно,
и говорили.
Ну, коллеги, что-то... первое, знаете, чтобы мы правильно решали вопросы, самые полезные для союзного государства политики и общественные деятели – это те, кто могут правильно критиковать, которые не всегда «ура, аллилуйя» обозначают проблемы, тогда идет развитие. Вот у нас есть две концепции, которые постоянно в рамках союзного государства соперничали. Тут ничего плохого нет, разные взгляды. Одна концепция – это концепция поглощения. Она озвучивалась на самом высшем уровне. Вторая концепция – союз двух суверенных государств. Слава богу, вот мы уже последние пару лет четко обозначили, что мы встали на рельс, максимальное экономическое сотрудничество, политическое, культурное, но развитие двух суверенных государств, которые в рамках тесного вот этого союза, союзного государства, делают друг друга сильнее. Это более привлекательная модель, которая является центростремительной силой. И в последующем, как говорит Алексей, после завершения вот этой конфликта, этого перелома международного, мы сможем стать привлекательной силой на территории нашего сферы влияния. Ну и сегодня мы должны же вести такую работу, чтобы наши партнеры, несмотря на санкции, несмотря на вторичные санкции в отношении партнеров, которые с нами сотрудничают, имели перспективу и понимание перспективы сотрудничества с нами. Если мы в рамках союзного государства будем демонстрировать непривлекательную модель для внешних партнеров, оно будет слабым, оно распадется. То есть единственный правильный подход, который мы 30 лет в Беларуси озвучиваем, союз двух суверенных государств. Вот здесь мы должны, вот какими мы должны быть, два сильных экономически, политически государства, которые взаимодополняют друг друга и делают наш союз сильнее.
Президент не раз говорил в интервью, очень часто, в том числе российским нашим коллегам, что два государства, одно отечество. То есть формула, которая вполне этому соответствует. Андрей, а вы как видите?
Я скажу, что везде в СНГ очень многое определяет личный фактор, и только он. Вот когда у нас союз Путина и Лукашенко, это один союз. Если меняется хотя бы один элемент в этом союзе, в плане лидеров, уже будут вопросы. Если два элемента будут другие, ну, вопросов может быть еще больше. А более того, в каждой точке перехода власти и у нас и там, вот нас будут бить просто со всей силы. 20-й год покажется там какими-то цветочками, ягодками и прочим. То есть надо нормально решить эти вопросы все. В прикладном плане, как это все можно делать уже сегодня? Вот посмотрите, как президент работает с губернаторами в России. То есть вот они сюда все приезжают, и каждого встречают, очень подробно беседуют. С каждым налаживаем какие-то связи. Это все очень молодые люди, там им 40-50 лет. Они там через 10 лет будут руководить Россией. Неважно, на какой должности. Ну, это кадровый резерв Владимира Путина. Точно так же русские смотрят на нас. Какие здесь вообще есть кадры, которые вот подрастают, которые как себя проявляют? И вот это идет такая, ну, по сути, кадровая политика на будущее. Не в плане там поглощения, а в плане кому и с кем работать. Человек не должен быть незнакомым. То есть вот, мы не понимаем, допустим, как там будет это все происходить. Но надо заранее готовить какую-то вот почву для нормальных дружеских отношений, показывать, что мы хорошо можем работать. Вот экономика, мы сотрудничаем, не обманываем, не кидаем. И вот это главный элемент нашего дальнейшего нормального взаимодействия, прикладного на земле. Алексей более силен, конечно, в философии. Он вам скажет, что да, будут там какие-то новые блоки и прочее все. Но мы просто не можем сегодня точно сказать, как это все будет происходить. А люди вот они, и с ними уже надо сегодня налаживать определенные контакты.
Ну что ж, я благодарю за участие в программе, за мысли, которые вы здесь озвучили. На сегодня все, уважаемые телезрители. Впереди на ОНТ большой блок новостей. Встретимся через неделю. Счастливо.